Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами программа «Легко ли быть молодым?» И я ее ведущая Анна Ринжина. У нас в гостях Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель Екатеринбургской православной духовной семинарии.
Здравствуйте!
Дмитрий Борисович, в прошлый раз мы говорили о мессианской идее.
Да, в прошлый раз, я кратко напомню, буквально в двух словах, мы говорили о тех базовых идеях, которые легли в основу авраамических религий в результате такого религиозно-политического развития тех религиозных процессов, которые происходили в Древнем Израиле в первом тысячелетии до нашей эры. И вот мы сказали, что в результате, значит, сформировались две основные такие концепции. Первая – это этический монотеизм, то есть представление о Боге, о едином Боге, Творце мира, Подателе жизни, который является источником высшей правды и закона для этого мира. И вторая – это мессианская идея, которая говорит, что у этого Бога есть некий замысел о мире, и поэтому история, она имеет некое направление, и в конце времен будет реализован некий божественный идеал. То есть это будет творение, только в котором не будет зла, не будет греха, страдания и смерти. Вот Царство Божие. И вот эти концепции, они сложились вот в этом древнем иудаизме и легли в основу, значит, всех трех авраамических религий.
В этот раз мы с вами договаривались поговорить об иудаизме.
Ну, давайте немножко хотя бы вкратце об этой религии поговорим. Значит, что такое иудаизм? Иудаизм – это национальная вера Израиля, национальная вера еврейского народа. Можно так обозначить. То есть, это национальная религия, которая исповедуется Израилем, потомками Авраама. Давайте я немножко объясню, что означает это слово «иудаизм». Да? Я не буду сейчас вдаваться в этимологические, так сказать, тонкости, у нас для этого немного времени. Я просто хочу сказать, что само это понятие, оно в источниках появляется впервые в маковейских книгах, то есть это примерно второй век до нашей эры, и оно связано с именем патриарха Иуды. Это в библейской генеалогии, значит, праотец Авраам, который заключил с Богом завет. Он родил Исаака, потом был его внук Иаков, и у Иакова было 12 сыновей, которые потом переселились в Египет. Вот они положили начало, ну, там с небольшими, так сказать, видоизменениями. В результате, так сказать, в первом тысячелетии до нашей эры евреи считали себя потомками, так сказать, этих 12 патриархов. Они считали, что у них 12 основных родов, к которым они принадлежат. Впоследствии большая часть этих родовых групп, она погибла. В результате ассирийских там нашествий они были ассимилированы, большая часть колен. И в результате сохранилось только вот колено Иуды. Там колено Вениамина еще. Но вот колено Иуды, они компактно проживали вокруг Иерусалима, так называемые территории, так называемые Иудеи. И поэтому, собственно, иудаизм – это религия потомков патриарха Иуды. Ну, что же, давайте теперь по поводу сути, что лежит в основе иудаизма. И вот сразу хочу такое маленькое, как бы, может быть, сделать пояснение, что если мы попытаемся выразить суть иудаизма, мы сразу столкнемся с одной такой удивительной особенностью, что иудаизм довольно серьезно отличается от христианства. Вот это ощущение своей религиозной идентичности, оно определяется на иных основаниях, нежели в христианстве. Потому что что является, вот, Анна Дмитриевна, что является объединяющим началом всех верующих, допустим, во Христа, какой признак?
Символ веры.
Да, я с вами совершенно согласен. Вот это именно некие общее доктринальное положение и несогласие, в которых вызывает в христианстве раскол, соответственно, по вопросам о троичности, о природе Христа, например, и так далее. Ну, вот все эти расколы связаны в христианстве, связаны с этим, как интерпретируются вопросы веры. Так вот, в иудаизме совершенно другая картина. Потому что основой, объединяющей иудеев, лежит не доктринальное положение, а следование заповедям, определенным нормам, которые предписаны законом. Например, вот в Библии там предписано избранному народу соблюдать субботу, пищевые запреты определенные, да, там, обрезание, например. И вот главное, чтобы человек следовал вот этим нормам. А как он будет верить? Ну, в общем, по большому счету, не то чтобы это не важно, но это уже в каком-то смысле его личное дело. И поэтому единый иудаизм не может существовать, потому что внутри иудаизма существует величайшее множество позиций, мнений и направлений, которые могут довольно-таки сильно друг от друга отличаться. И вот этим общей основой будет как раз какие-то базовые практики, которые разделяют все. И, в принципе, так не только в иудаизме, но и, в принципе, даже в любой национальной религии дела обстоят именно так, но в иудаизме это особенно ярко видно. Человек может быть даже и не сильно религиозный, но если он следует вот этим галахическим нормам закона, ну, галаха – это закон, законодательное положение, там не работает в субботу и соблюдает пищевые запреты, то он вполне себе правильный, правоверный иудей. И если мы возьмем современный иудаизм, мы увидим массу направлений. Есть, допустим, консервативный иудаизм, есть либеральный, реформированный иудаизм, есть множество направлений ортодоксального иудаизма, то есть иудаизм, который живет по Талмуду, есть какие-нибудь там хасиды, да, ну и так далее. Единого иудаизма не существует. Современный иудаизм – это множество традиций, которые друг с другом могут находиться в полемике. И я вас уверяю, то же самое было и в средние века, и в особенности во времена Иисуса, пожалуйста. Во времена Иисуса просто было огромное разнообразие внутри иудаизма, в диаспоре, то есть иудеи диаспоры. Они сильно отличались от палестинских, от вавилонских там евреев. И в самой Палестине были фарисеи, были ессеи, были саддукеи, были последователи Иоанна Крестителя, были последователи, наконец, Иисуса, которые они себя от Израиля не отделяли, да? И это все вот был иудаизм времен Христа. Но все-таки для всех этих направлений базовым является, ну, вот Священное Писание. Давайте теперь немножко об этом скажем.
Дмитрий Борисович, а скажите, вот часть нашей Библии, Ветхий Завет и Писание евреев, оно совпадает? Например, совпадает. Наш синодальный перевод и их перевод на русский язык.
Да. Значит, что тут скажешь? Конечно, книги одни и те же, только, естественно, в еврейской, собственно, в иудейской традиции они не называются Ветхий Завет.
Ну,
потому что
конечно,
для них-то этот завет, он никакой не ветхий, а вполне себе актуальный для исполнения. Вот. Только, значит, соответственно, он называется Танах. Танах – это слово, образованное из первых букв. Это те же самые, в принципе, книги, которые… То есть, канон, он у нас, в принципе, един, там с некоторыми небольшими вариациями. Но в иудейской традиции вот эта группировка книг Библии, она другая. Она другая немножко. То есть, не такая, как вот в христианском каноне. Вот в иудейском каноне книги Библии делятся на три группы. Первая – это Тора, то есть, закон. Это вот пятикнижие, да? Вторая группа – это Невиим, это пророки. Это книги от книги Иисуса Навина, которая тоже считается книгой пророков. Книги судей, книги царств. Ну и, наконец, пророческие тексты. И Ктувим, то есть, это Писание. Вот туда входит, ну, по сути дела, все остальное. Там книга Экклезиаст, там Псалмы, Притчи. И, кстати говоря, книга Даниила. Вот она вообще там стоит последняя в этом ряду. То, что называется Танах. С точки зрения как бы иудаизма, богодухновенный текст, это аутентичный, это только иврит, потому что, значит, это божественное откровение. И адекватный перевод, он в принципе невозможен. То есть, естественно, переводом все пользуются, но в синагоге, естественно, желательно, ну, то есть, стараются читать на иврите. Вот давайте теперь немножечко… Вот это базовый текст, значит, иудаизма. И вот теперь давайте немножечко скажем о том, как все-таки иудаизм видит взаимоотношения с Богом и роль избранного народа. Буквально за несколько минут попробую объяснить вот эту вот какую-то базовую концепцию. В основе лежит идея завета. То есть, завет – это брит по-еврейски, это означает договор. Это договор, который Господь заключил с праотцом Авраамом, и дальше этот договор обновлял и углублял уже с его потомками, и в частности, через пророка Моисея на горе Синай, когда был дарован закон. И этот завет, как и любой договор, предполагает двусторонние обязательства. И вот целью этого завета, главным обязательством со стороны Бога является, ну, дать вот этому избранному народу благословение, которое включает в себя землю, урожайность полей, умножение народа и, в особенности, будущий мир, да, вот это вот царство грядущее, в котором не будет смерти. То, если ты находишься в завете, то ты являешься наследником этого завета. То есть, этот мир, он тебе как бы принадлежит уже, да, потому что по вот этому договору. Что включает в себя, значит, условия со стороны людей, народа? Это следование вот этим заповедям, которые выражены в законе, который Моисей, Моше на иврите, получил на горе Синай. Вот. И, конечно, евреи, они иудеи, они воспринимают Тору, то есть вот Пятикнижие, прежде всего, как законодательный свод. Этих законов многие сотни, они регулируют все области права. Там брачное, там трудовое право, уголовное право, ну и нравственные отношения, да, то есть между людьми. Вот. И человек, в чем состоит цель закона, получается, да? Это очень важно, потому что если человек следует закону, он исполняет вот эти заповеди и так далее. Тем самым он не может заработать себе будущий мир. Это не зарабатывание. Это просто он придерживается этих заветных отношений, он соблюдает этот завет, да? Главное, чтобы он следовал этим нормам. И тогда он сможет унаследовать, ну, вот, благо, которое Господь ему уготовил по этому договору. И, значит, как мыслится отношение Бога и Израиля? Вот когда, значит, в Библии описывается дарование закона на горе Синай, вот там, это в 19 главе книги «Исход», 19 глава, 6 стих, там говорится, что если ты будешь верен этому завету, Господь говорит Моисею, если народ будет верен, он говорит Израилю, да, сделаю святым народом, то есть отделенным от всех народов, святым царством священников. Это народ-священник, который призван Богу послужить для каких-то определенных целей, избранный среди всех народов, который является царством. И царем, кто является царем в этом царстве? Является Бог. Вот это вот идея Библии. И Бог пребывает в своем народе как царь. Он в нем буквально находится. Когда евреи путешествовали по пустыне, там в центре они несли так называемую скинию, то есть это шатер, в который находился ковчег завета. То есть такой специальный ящик, в который помещались скрижали завета, вот. И это считалось, что это трон, на котором восседает Господь. И таким образом, значит, вот представьте себе народ Божий, Израиль, в виде круга, да. И в центре этого круга находится храм. В Иерусалиме был выстроен храм, куда эта скиния была помещена, да, в святая святых был помещен ковчег завета. В центре находится храм, как царский дворец Бога, Яхве. И был выделен особая родовая группа, это потомки Аарона, брата Моисея, когены, священники, которые приносили жертвы от имени Израиля. И, собственно, закон дан как некая конституция, как закон вот этого царства Яхве. То есть, если ты следуешь заповедям, то ты принадлежишь его царству и наследуешь вот эти вот обетования. И, соответственно, очень важный момент – это то, что эти заповеди, которые даны в этой Торе, они обращены только к избранному народу, они не обращены ко всем. То есть, вот эти пищевые запреты там и прочие нормы, они обращены только, соответственно, к евреям, только к евреям. Вот это так очень интересно. В чем смысл этого? Зачем это нужно? По большому счету объяснения нет. То есть, вот даже человек принимает иудаизм, допустим, хочет как-то восстановить свою там историческую память там, и так далее. Там нет рациональной какой-то аргументации. Ты должен это делать, потому что это полезно там. Или это некая воля Господа, которая обращена только к избранному народу, потому что он его избрал для каких-то своих целей. И эта цель избранного народа, для чего он следует этим заповедям, вот этим мицвот по, на иврите заповеди? Для того, чтобы сыграть особую роль вот в процессе искупления мира и реализации божественного замысла. Если народ верен этому завету, то Бог исполняет свои обетования. И чем должен завершиться этот процесс? Вот помните, мы говорили про мессианскую идею. Придет этот самый праведный царь, Мессия, который объединит всех, все народы, все народы вернутся к единому Творцу, и вот наступит это грядущее мессианское царство правды, справедливости, да, в котором будет побеждена смерть. И, соответственно, если народ исполняет завет, то он что делает? Приближает приход избавления. Понимаете, Анна?
Да,
конечно. А если он грешит и нарушает этот завет, то что происходит с избавлением? Оно отодвигается. И вот именно вот эта идея, она составляет главный нерв, главное, так сказать, напряжение, которое существует внутри иудаизма. Потому что именно с этой точки зрения интерпретируются все события истории. То есть, почему, например, происходят какие-то бедствия, там, какие-то негативные события в истории избранного народа, и в Библии, и в позднейшей истории? Как это интерпретируется с точки зрения, вот, как это интерпретирует вот, религиозный взгляд в свете вот этих заветных отношений? Очевидно, это следствие чего?
Греховности?
Да. То есть, значит, мы нарушили завет. Значит, где-то мы что-то делаем не то, и мы должны вернуться, да, вот в эти заветные отношения, соблюсти этот самый закон. А если Господь выполняет эти обетования, это значит близятся вот эти вот мессианские времена. Я хочу вас заверить, что вот эта идея активного приближения царства Мессии, она играет огромную роль и в средневековом, и в древнем иудаизме, и, в общем, даже и в современном. Потому что вот в Талмуде, например, мне очень нравится, есть такое замечательное высказывание, что если Израиль, все представители Израиля, они исполнят заповедь о субботе, хотя бы две субботы все не будут работать, да? Хотя бы одну из 10 заповедей одни все вместе исполнят. Все, придет Мессия, наступит искупление.
Подряд?
Ну, две подряд, да, две подряд. Вот. То есть, вы понимаете, да? Вот. И, конечно, когда мы смотрим на историю иудаизма за последние там 2500 лет, мы видим, что эта история, вот это такое историческое богословие, да? Потому что еврейская история, она изобилует катастрофами, изобилует разрушениями, вот. И еврейский народ, он каждый раз преодолевал эту катастрофу и переосмыслял вот в новом свете эти отношения с Господом. Какие это были катастрофы? Вот одна из этих катастроф – это был первый век нашей эры, середина первого века нашей эры, когда, значит, иудеи, они проживали на территории Римской империи, да? Вот, это была территория Римской империи, Палестина входила в состав Римской империи. Большая часть иудеев проживала в так называемой диаспоре, то есть диаспора – это рассеяние. То есть это были иудейские общины в Риме, там, в Александрии, в Антиохии, но все-таки компактное проживание было вот на территории Палестины, вот земля Израиля, где был храм. Вот. А потом там началась гражданская война в 66-м году и война против Рима, восстание против Рима. Появились лидеры, которые объявили себя вот этими царями, царь-мессия, да, которые должны установить это царство. Все закончилось вот такой катастрофой, потому что Рим уничтожил Иерусалим и уничтожил храм. Вот от него осталась вот эта знаменитая стена плача. Да, стена плача. Одна из, ну, как бы остаток внешнего двора. Стена внешнего двора вот этого древнего храма. Сейчас на месте этого храма находится мечеть Алякса. И, конечно, как это должно восприниматься с точки зрения вот религиозной традиции, как следствие чего?
Ну, ужасной греховности.
Да. То есть Господь нас покинул, да. То есть это катастрофа. Для народа это был колоссальный вызов, потому что это значит, мы греховны. Непонятно вообще, что мы сделали, почему мы согрешили, да? И здесь колоссальную роль сыграли так называемые фарисеи. Это такое движение, которое зародилось примерно за 150 лет до Иисуса. Они назывались фарисеи, прушим отделенные. Вот это движение, которое пыталось тщательно соблюдать заповеди Торы. Они даже разработали новые заповеди для того, чтобы оградить себя от нарушения заповедей Божьих. И они стремились вот активно приблизить приход царя, приход Мессии. И они занимали такие умеренные политические позиции, и после того, как состоялось это восстание, и был разгром римлянами, большая часть иудейских групп, она просто погибла. Там какие-нибудь ессеи, кумраниты, они были уничтожены. И фарисеям римляне передали административную власть в Палестине. И они иудаизм в каком-то смысле спасли, они его реформировали, так сказать, вот на основании своих традиций, и в результате возник так называемый раввинистический иудаизм. То есть возник институт раввинов, то есть вот в современном иудаизме и в средневековом важную роль играет такая фигура раввина. То есть равви – это учитель. Раввин – это он играет роль не священника, как вот в христианстве, который совершает какие-то таинства, это ближе к юристу, то есть это эксперт в области закона, который получает специальное юридическое духовное образование, изучает еврейское право и должен как бы отвечать за правильность соблюдения общиной вот этих вот норм закона, вот это вот раввин. И вот эти вот иудейские раввины, которые продолжали эту фарисейскую традицию, они как бы вот это еврейское право, которое было целиком и полностью зацентрировано на храме на самом деле, на храмовых законах, на жертвах, они его трансформировали и приспособили к жизни в условиях без храма, когда храма нет. И вот это так называемая Мишна, То есть Мишна – это корневой текст, это комментарий на Пятикнижие. Комментарий на Пятикнижие, который сложился где-то к 200 году нашей эры на территории Палестины. А потом на этот комментарий, как и любой юридический комментарий, да, то есть есть некий базовый текст, на который пишется комментарий, а потом пишутся какие-то уже уточнения. И вот эти уточнения, они составили Талмуд, так называемый, уже к 6-му, к 7-му веку. Вот. Талмуд – это огромный такой вот сборник юридических текстов еврейского права. У нас очень много, кстати, негативных мифов о Талмуде, но должен сказать, что они имеют очень мало оснований в себе. Вот. Ну, то есть это очень важный источник для поздней античности и в особенности для понимания евангельских событий, вот этого контекста раннего христианства. Еврейское право абсолютно необходимо. Вот. И вот, собственно, как бы вот этот Талмуд, он лег в основу средневекового раввинистического иудаизма. А потом наступила в Европе эпоха Просвещения в XVIII веке. И среди иудеев возникло движение за такую вот интеграцию евреев вот в это европейское уже вот общество, построенное на идеалах Просвещения, потому что нормы Талмуда, они их отделяли от остальных народов, да, и так называемая Гаскала, то есть движение Просвещения. И в результате возникли различные формы реформированного иудаизма, вот по некому образцу протестантизма, да, то есть когда талмудические нормы были объявлены, так сказать, недействующими, а главным какие-то этические нормы, этические принципы. И вот это вот так называемый либеральный иудаизм, консервативный иудаизм, который, ну, в общем, он не следует, конечно, Талмуду в большей части своих жизненных норм. Вот это вот Соединенные Штаты, это, ну, в Европе есть, да, вот там в Канаде. Вот. Но есть ортодоксальный иудаизм, то есть до сих пор как бы множество направлений, да, которые пытаются следовать как раз Талмуду, вот, средневековому вот этому еврейскому праву. Вот. И особую роль, конечно, сыграло здесь возникновение государства Израиль в 1948 году. Вот. И для государства Израиль, как бы, вот, иудаизм – это государственная религия. Государственная религия. В Израиле представлены все основные формы иудаизма, и, конечно, да, в середине 20 века, конечно, колоссальная вот эта катастрофа, связанная с геноцидом, так называемый Холокост, да, то есть вот эти все события, конечно же, они всегда интерпретируются в иудаизме как какие-то события во взаимоотношениях между Богом и избранным народом, который вот в этом понимании имеет особую мессианскую роль. И если все плохо, если на нас приходит катастрофа, уничтожение там и так далее, это, что это? Это гнев Божий. Почему это происходит? Это перед людьми ставит вопрос. И что же делать, да? Как мы должны исполнить закон, как мы должны явить Богу эту праведность, чтобы приблизить эти самые мессианские времена и принести избавление там всему миру. Вот это вот, так сказать, на мой взгляд, образует такой внутренний нерв вот, истории и содержания вот, иудаизма.
Большое спасибо, Дмитрий Борисович, за участие в нашей передаче. Хочу напомнить, что сегодня у нас в гостях был преподаватель Екатеринбургской православной духовной семинарии Дмитрий Борисович Осипов. Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
До свидания. Thank you.